Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с Анатолием Разумовым о новомучениках и исповедниках российских. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Алчба и жажда правды Божией – свидетели нищеты духа. Плач – выражение смирения, его голос – отсутствие плача, насыщение самим собою и наслаждение своим мнимо-духовным состоянием обличают гордость сердца. Убойся, чтоб за пустое обольстительное наслаждение не наследовать вечного горя, обещанного Богом, для насыщенных ныне самовольно в противность воле Божией. Тщеславие и чада его — ложные наслаждения духовные, действующие в душе, не проникнутые покаянием, созидают призрак смирения. Этим призраком заменяются для души истинные смирения. Призрак истины, заняв собой храмину души, заграждает для самой истины все входы в душевную храмину. Увы, душа моя, богозданный храм истины! Приняв в себя призрак истины, поклонившись лжи вместо истины, ты соделываешься капищем. В капище водружен идол, мнение смирения. Мнение смирения — ужаснейший вид гордости. С трудом изгоняется гордость, когда человек и признает ее гордостью, но как он изгонит ее, когда она кажется ему его смирением? В этом капище горестная мерзость запустения. В этом капище разливается фимиам кумирослужения, воспеваются песнопения, которыми увеселяется ад. Там помыслы и чувства душевные вкушают воспрещенную снедь идоложертвенную, упиваются вином, смешанным с отравой смертоносной. Капище, жилище идолов и всякой нечистоты, недоступно не только для божественной благодати, для дарования духовного, недоступно ни для какой истинной добродетели, ни для какой евангельской заповеди. Ложное смирение так ослепляет человека, что вынуждает его не только думать о себе, намекать другим, что он смирен, но открыто говорить это, громко проповедовать. Жестоко насмехается над нами ложь, когда, обманутые ею, мы признаем ее за истину. Благодатное смирение невидимо, как невидим податель его, Бог. Оно закрыто молчанием, простотой, искренностью, непринужденностью, свободой. Ложное смирение всегда с сочиненной наружностью, ею оно себя публикует. Ложное смирение любит сцены, ими оно обманывает и обманывается. Смирение Христово облечено в хитон и ризу, в одежду самую безыскусственную. Покровенное этой одеждой оно не узнается и не примечается человеками.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
Я вам о нескольких героях скажу. Вот 12-й том мартиролога. Я долго о биографии-то и не буду рассказывать, а достаточно прочесть только лишь то, что о нем написано на сайте и в 12-м томе мартиролога. Это Иван Ильич Суворов. Документы его, о нем дочь его принесла. Много фотографий, рассказы, много документов она собрала по всем его реабилитациям. Представьте себе, родился в Рыбинске, окончил 3 класса гимназии, служил диаконом Георгиевской кладбищенской церкви там, в Рыбинске. Первый раз арест, 29-й год. Как раз время массовых арестов, массовой кампании. Первая сталинская кампания по арестам примерно в это время. И получил 5 лет концлагеря. В то время именно называлось концлагерь. Вообще это бытовало буквально до, ну, в документах. И 1936 года концлагерь тоже упоминается, хотя тогда уже больше исправительно-трудовые лагеря. И он в Мордовию попадает, в Темниковский лагерь. Бежал. Первый раз бежал из лагеря. Бежал, как он? В 1931 году бежал. Жил, скрывался, жил у брата в Ленинграде. Ну, другой бы скрывался и тихо жил, убежал бы и так далее. Он всюду, где он бывал, он шел и договаривался с местными, как бы ему послужить. Стал служить диаконом. Служит диаконом. Жил нелегально у брата. Федоровский собор в детском селе. Это царское село, это Пушкин. Снова арестовывают его через год. И приговаривают уже 10 лет концлагеря. В Сверлак отправляют. Это недалеко от Ленинграда. Столица Ладейное поле. Бежал. Через год бежал из Сверлага. Это вот из тех мест, откуда известные есть побеги Солоневича. Знаете вы эту книгу «Россия в концлагере». Бежал, объявлен в розыск. Продолжает служить диаконом потом. Скрывается, куда доедет куда-нибудь, там обязательно служит. Служил, смотрите, в Торжке, в Сергаче, в селе Печеры Горьковского края. Сергач – это тоже Горьковский край. В конце концов, поселился в тех местах, куда ссылают, в Казахстане. Может быть, тоже с мыслью сюда ссылают, здесь легче укрыться. И там служит, в городской церкви. Там, видимо, какая-то тревога возникла, уезжает оттуда. Приезжает в Казань, уже 37-й год. Все, всех хватает, вот это самый ужас. Что он делает? Он приходит опять, просится служить. Он пытался устроиться диаконом, жил в Казани и арестовывают его. Тут-то он прибыл в разгар уже. Он 20 декабря в самые страшные расстрелы приехал в Казань. Как только попытался, уже все под жестким контролем совершенно. Поэтому вы видите списку клира, понимаете, что творилось. Его арестовали через неделю, и уже теперь известно, что вот приговорен 6 января, это значит, сколько прошло? 3 недели. Через 3 недели приговорен к расстрелу, расстрелян 14 января, и известно даже время, 20 часов 10 минут. А у него были дети, у него была семья, и я его фотографии открыл 12-й том «Мартиролога». Запомним это имя. Суворов не прославлен. Вошел в ленинградский мартиролог, хотя он частью только своей жизнью связан с нашим городом, нашей областью, но мы таких всех вбираем в ленинградский мартиролог. Отец Александр Логиневский. Это священник военного артиллерийского полигона на Ржевке знаменитого. Служил до революции. Конечно, среди прихожан его и командование полигона, и полицейское управление, и рабочие пороховых заводов очень широко, и очень почитали его. Он был известным очень священником. Пришел 17-й год. Весной 17-го года уходит полковым священником в армию. 18-й год. После революции война сворачивается, возвращается. Но уже советская власть, храм при полигоне закрыт. Где ему служить? Находит место. Всеволожский храм. Это неподалеку, это все примерно одни какие-то места. У него поэтому и прихожане есть из прошлых, и нынешний служит. Служит, арестовывается первый раз, 21-й год. Понятно, время такое, кронштадтский мятеж, особые условия, всех метут кого угодно, но если уже ничего не подтверждается, выпускают. У него был кратковременный арест, 21-й год. Второй раз, 30-й год. Дело, смотрел я это дело, читал, дело, групповое дело по изъятию серебряной монеты. Вот это как раз время раскулачивания, государство забирает у крестьян все, изымает всюду что угодно, из Эрмитажа картины, предметы искусства все за рубеж, все продать на все деньги. У священников, наверное, у них там точно припрятано много всего, это всех арестовать, все серебро у них изъять. Ну... Поскольку уж совсем так особенно ничего от него не взять было, служит и служит священником, этот арест дело всем и кончилось. Но произошло то, что происходило со всеми. На него наворачивается вот этот большой-большой компромат. А, до революции с полицейскими был знаком, с командованием, прислужник царский служил там, а он еще и в армии побывал, арестовывался в 21-м году, арестовывался в 30-м году, туда-сюда, и уже дальше, там, за ним же наблюдение, это же, вот говорят, доносы. Но прежде всего доносы надо тогда отдавать точное значение этого слова. Прежде всего доносители и доносы – это секретные осведомители этих органов. ВЧК, УГПУ, НКВД – это главная бригада, которая выполняет всю подобного рода работу. Внедрение в каких-то людей, в какие-то коллективы, пишут доносы и так далее. И там у него грамотным человек явно, значит, где-то он там, не знаю, или на церковных собраниях бывал где-то, или еще что-то подслушал в своем роде, изобретательно передает, а вот он защищал то-то, а вот он говорил то-то. На аресты дело не тянет, но компромат есть. И вот приходит 37-й год, план на аресты. Кого арестовывали по этому приказу 00447, который разработала политбюро ЦК КПБ во главе с главным злодеем Иосифом Виссарионовичем Сталином? арестовывали вот этих всех, кто был на учете. Его арестовывают в 1937 году. Есть дело, есть протоколы допросов. И вот в декабре, вы знаете, 12 томов я сделал мартирологу, да, много раз выступал публично. Но когда меня зовут, я стараюсь откликаться. А вот только когда отец Илья меня позвал выступить в прошлом декабре и стал задавать мне эти вопросы, я лишний раз и заново задумался. Отличаются дела вот в эти все шаблонные, которые мы знаем по 1937-1938 году, друг от друга чем-то? Отличаются ли чем-нибудь дела верующих? Можем ли мы их чем-то отличить от других? Так долго прикидывал, думал про себя, и себе даю утвердительный ответ «да». Для меня – да. Отличаются. Отличаются вот чем. Когда кто-то думает, что следователь 1937 года говорил, вот ты, Логиневский, отречешься от веры, будешь жить, и семья твоя будет жить, и так, не было этого. Не надо было это все следователю совершенно. Ему надо было написать, заполнить сочинение, что Логиневский занимается контрреволюционной агитацией, какой? Церковной, покрывает прошлых. А в прошлом, еще до революции, по доносам по ним, царский прислужник выдавал полиции рабочих революционных, которые ходили маевками в лес. Ну, во-первых, вы себе представьте, рабочие государственных военных заводов, которые ходят на маевку в лес и тайно ведут там революционную агитацию. Значит, естественно, за ними полиция следит. Понятно. Да, вот договорю, так все-таки отличаются ли дела верующих? Отличаются вот чем, с моей точки зрения. Следователям достаточно было для того, чтобы прострелять человека, не добиться ни отречения от веры, чтобы он на этом стоял, а совсем простого. Просто у него спрашивать, так вы, значит, вот занимаетесь активной церковной жизнью? Ну, не в этом деле. А пишется, занимаетесь контрреволюционной агитацией? Занимается, ага, проповедует, защищает, приносит и так далее. Это уже контрреволюционная агитация. Группа есть со священников какая-то? Есть. Вместе обсуждаете? Да. Касса взаимопомощи существует, да, все, контрреволюционная церковная организация, этого достаточно. И вот хотя попадавшие в 1937 году в тюрьму, особенно уже, допустим, после двух арестов, верующие, понимали, что это ужасное, что им грозит тяжело, ну, может быть, не думали только, что расстрел обязательно, там же следователи врали, говорили, да ну, потом на суд пойдете, тут против вас неопровержимое, на суде скажете свое, получите 5 лет, родственников не тронут. Кто-то в это верил или хотя бы отчасти верил. Не все думали же, что пуля будет обязательно. Или, прошу прощения, удавка на шею. Но вот верующие в ответах следователям, они же не скрывали, что они были верующие, что они участвовали в крестных ходах, что они отмечали праздники, что они собирались, что они помогали друг другу. А было запрещено уже держать кассы взаимопомощи, это всего, что связано с организацией внутри церкви, это практически не прощалось, да это вообще все уже сводилось к контрреволюционной. У них были готовые статьи. И вот верующие, которые рассказывали о своей вере, о церкви, они, в общем-то, совершали подвиг. Они действительно не отрекались от этого, от веры, они свидетельствовали. А мы в делах это видим, потому что это-то следователями надо было. Поэтому дела верующих в каком-то смысле правдивее, точнее, вот в этом фальсифицированном махинии этой всей ерунды, которую мы читаем. Там же сочиняли, что один завербовал другого, другой третьего, где ничего не было, ни шпионов, ничего этого, всего этого не было. Но сочинение следователя. А тут достаточно, ага, сняли кальку и подвели под расстрел или под лагерь. Они настоящие герои и мученики веры, в этом нет никаких сомнений. И вот в этих условиях я прочитал дело отца Александра, и мне внутреннее чувство исследователя позволило, подсказало, я опубликовал, чтобы не возникало сомнений, что я чего-то не договариваю, я опубликовал полностью все его протоколы допросов 1937 года, полностью. В них видно, если человек не совсем замшелый, и который вообще не... Главное, ура, советская власть, мы победили, остальное все враги, они это все не так говорят. Видно, какой мудрый человек перед следователями. Они его спрашивают, он отвечает. Говорит, а вот вы революционных рабочих туда-сюда. Он говорит, каких революционных рабочих? По долгу своей работы, да, я знал и полицейских, и на это командование полигона. Я не выдавал рабочих, А мы бедным рабочим от церкви помогали, вспоможение у нас было. Вот это да, это было. Он также и другое объясняет. А вот вы помещика укрывали там в 30-м году или так далее. Он говорит, да это не помещик, это мой прихожанин. Ну да, я ходатайствовал, чтобы у него не отобрали там, что у него было жилье, не выслали из города. Да, я это делал. И по его этому делу ни одного из его родственников и ни одного из круга этих всех людей никого больше не арестовали и не тронули. И он не прославлен. Для меня это герой из героев. Он, скорее всего, погребен, ну, так как Суворов, наверное, там на Казанском кладбище расстрелянных прятали, а отец Александр Логиневский, наверное, скорее всего, погребен на Левашовском мемориальном кладбище, этом самом крупном могильнике расстрелянном Советского Союза. Его земной круг был очень небольшой. Вот эта земля вокруг Петербурга, Петрограда, Ленинграда. И он по ней честно прошел, честно прожил абсолютно все, от начала до конца. Владимир Семенович Новочадов, один из больших умниц и героев. Он задумал до революции еще, он окончил Московскую духовную академию и учился, кстати, там в одно время с будущим патриархом Алексеем Первым. Тот его помнил, и потом родственникам дал отзыв, он, что я его помню. До революции Новочадов решил составить святоотеческую энциклопедию. Он выписывал цитаты из трудов отцов церкви и составлял эти тома. Он и в экспедиции какие-то ездил, и рукописи читал, и на Ближний Восток ездил. И кропотливо все это делал. Ну, пришла революция, другие условия жизни. Он при канцелярии митрополии работал. А дома тайно у него был кабинет такой, даже затемненная часть, библиотека своя внутри. И он продолжал делать эту работу. И когда его арестовали в 1937 году, 11-й том, он готовил сводный указатель к своему труду. И вот на чем его арестовали? Сердце. Слово «сердце». Я как пример привожу, что такое этот 11-й том. Вот вписывает он «сердце». И по этому сердцу собирает, компилирует цитаты по отцам церкви. И вот его арестовывают. У него этот его труд стоял в такой в деревянной, коробка такая деревянная. Но его арестовывают по всем делам обычным, как церковников вот дела создавали. Знаком был с такими-то, ах, с католическим еще священник, контрреволюционная организация, еще и католический, совсем все понятно. Первая категория подрастила туда-сюда, и у него при аресте опечатали комнату его, НКВД, для разборов. Так вот, брат его жены, тайком сдвинув печать, проник туда и унес это его труд, рукопись. Он во время следствия вообще ни о чем не сказал. Вот шли какие-то его допросы каких-то там туда-сюда. Он ни о своей жизни, ни о труде, ничего не сказал. Его и расстреляли. И, скорее всего, погребен на Левашовском мемориальном кладбище. На одном из деревьев мы установили за дочь, она уже не могла приехать, установили вот этот портрет теперь на одном из деревьев Левашовского мемориального кладбища. А семья в тяжелейших условиях следующей жизни и блокады, и всего остального на каждое место переносила и хранила вот эту рукопись. Она сохранилась. И, надеюсь, будет издана с помощью наших московских друзей. Это герой нашего времени. Отец Алексей Чужбовский служил всю жизнь, как вот отец Александр Логиневский, служил на русской части Преображенского кладбища в Петербурге. До революции, после революции. Только после революции это кладбище стало называться кладбище памяти жертв 9 января. Это было кладбище для бедных, его так и организовывали в 19 веке, чтобы дешево можно было похоронить простой люд. Поэтому, когда вот расстрелы были 9 января 1905 года, то жертв хоронили на этом тоже кладбище, а потом впоследствии в советское время назвали его памяти жертв 9 января. Вот служил там благообразный совершенно священник, там фотографии его в возрасте, наверное, уже приближенном к моменту ареста 1937 года. с наперстным крестом, благообразная совершенно внешность, замечательный портрет. И вот он служит на этом кладбище и видит, что с 30-х годов, по крайней мере, мы так знаем, что с начала 30-х годов по ночам фургоны начинают возить на кладбище расстрелянных, на это кладбище, его кладбище, где он служит. И там тайком могильщиков привлекают кладбищенских, те выкопают основную часть, потом те приедут, закопают, присыплют и уезжают. Были определенные места уже отведены там от его церкви поодаль на пустынной части кладбища. Ну, они продолжают жить рядом, продолжают служить, это все знают. Приходит 37-й год, и осенью 38-го года его арестовывают. Арестовали, как обычно, со священниками знаком, церковная контрреволюционная организация под первую категорию, общаются вместе, заговоры задумывали, контрреволюция, агитация и так далее. Но есть особая часть протоколов его допросов. Его и цветочница Николаева, женщина, торговала искусственными цветами у входа на кладбище. Они отличаются сильно от большинства дел 37-го года, невымышленной частью. Не вот это вот контрреволюционная организация, хотели свергнуть власть Сталина, убить Кирова, не помнить, подлецы. Там есть такая часть. Скажите, вы кому говорили, откуда вы знаете, что на кладбище привозили расстрелянных и там хоронили? А арестовывали Чижбовского и Николаеву та часть управления, заместитель начальника НКВД, который ведал хозяйственной частью. Они отвечали за приведение приговора в исполнение и за погребение. САСТЭ, замначальника управления. Вот откуда вы это знаете? Он говорит, так у нас все на кладбище знают, все работники кладбища знают об этом. Значит, их там хоронят, привозят. А когда? Да вот не только сейчас, и раньше привозили, в 30-е годы, и сейчас. Спрашивает Николаеву, она тоже говорит, да, говорила, таким-то тоже говорила. А батюшка, да он тоже знает, у нас все это знают. И вот это им тоже ставит вину, как разглашение какой-то тайны. Благодаря этому делу, этим двум делам, мы узнали, где были погребения расстрелянных, что на этом кладбище, и что туда, помимо Левашовского этого могильника 37-го года, продолжали тоже возить. То есть в разные места использовали. Это считается, что в одно. Куда было удобно, туда и возили. И продолжали возить. Но вот с ним случилась невероятная история с отцом Алексеем. Его приговаривают к расстрелу. Но расстрел, конечно, не сообщали, что он приговорен к расстрелу. Но когда человека ведут на расстрел, то каждое живое существо чувствует приближение кончины. И он, конечно, понимал. Я думаю, он много молился в тюрьме. И думаю, конечно, много молился перед расстрелом. И думал о том, чтобы не остаться безвестным. Он понимал. Он же не знал про Левашова. Никто не знал про Левашова. Вот про свое кладбище он знал, что туда возят расстрелянных. И он, может быть, с одной только ясной мыслью думал, что вот, может быть, узнают, это станет известно родным, а других-то ничего не знают. Так и случилось. Его дочь Вера Алексеевна в конце 80-х, начале 90-х годов и рассказала о семейном предании, и водила нас с корреспондентом газеты на кладбище показать и рассказать об этой истории. Три последних дня 37-го года кладбище было совсем закрыто, полностью блокировано. Только освещение было большое. И шли фургоны на кладбище. И в одной из этих ночей прибежал могильщик Иван к ним в домик через дорогу от кладбища и говорит, батюшку нашего привезли среди расстрелянных, и я его сохранил в сторонке. И он им показал эту могилу. Они ее потом, это место, посещали, только ничем не отмечали, чтобы не приведи Бог каким-то образом не пропасть. Они со временем, война, блокада и все, заросло все и так далее, они потеряли само узкое место. Но места, где это все происходило, Вера Алексеевна мне показала. Обращаюсь заново к делу. По официальным данным, ну, если точно, ну, скорее всего, тут он же содержался в ленинградской тюрьме, расстрелян 28 декабря 1937 года. Это вполне укладывается, все одно с другим сходится. И так получилось, что мы об одном только этом человеке точно и знаем, где он погребен. Хотя бы в какой-то местности, а всех остальных нет в Ленинграде, расстрелянных в 1937 году. И для меня это герой из героев. Он не прославлен. Но он герой и с героем. Отец Алексей Чижбовский.
Вы прослушали часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Такой еще вопрос. Есть ли уклона душа?
Ну, скажу вам так, что, может быть, мы преждевременно не будем этим заниматься. Но дело вот какого рода. Сейчас посмотрим, появятся они на самом деле или нет. Или пока это только еще, знаете, спекуляция на мировом сознании. Дело вот в чем. Что если таковые будут, если таковые есть, конечно, душа будет. Ну, конечно, душа будет. Надо же понять, что душу дает не Бог, а родители по закону данному Богом. Об этом пишет Макарий Великий. Душа не каждый раз дается от Бога. Иначе души были бы чистыми и непорочными и без первородного греха. А мы говорим, нет, человек уже рождается уже смертным, тленным и страстным. Вот в чем дело. Душу получает человек от родителей по закону данному самим Богом. Вот, поэтому в каждой клеточке человека содержится весь человек. Весь человек содержится. Но в каком состоянии? В состоянии, ну, скажем, таком спящем состоянии. Беда здесь в чем состоит, с клонированием? В том, что человек вступил на путь противоестественный. Все естественное – это от Бога. Ибо Богом сотворена природа, то есть естество. И законы этого естества сотворены Богом. Дьявол с самого начала всю историю и сейчас тем и показывает себя, вы слышите, что он борется против естества. Против естества, слышите? Его все время задача разрушить все, что сделано Богом. Бороться против того, что сотворено Богом. Против естества. всякого. И вот в данном случае, я вам скажу, очень интересную иллюстрацию я вам приведу. Очень интересную, любопытную. Ну, насчет Казимира Малевича и его «Черного квадрата» вы все слышали и знаете. Но вот его слова очень любопытные. «Самой высшей и сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего». Вы слышите? «Ни одной формы существующего». Все, что сотворено, все, что существует, это от Бога. «Черный квадрат» Малевича – это как раз яркое выражение противоборства. Об этом замечательно сказал Бенуа. Он просто замечательный. Я приведу вам его слова. «Черный квадрат в белом окладе – это непростая штука, непростой вызов, а один из актов самоутверждения того начала, который имеет своим именем мерзость запустения и который кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Поразительно, как Бенуа увидел самую суть этого произведения, этого черного квадрата. Это что такое? Это был знак, это символ богоборчества. Стоит, мне кажется, запомнить вот это высказывание и самого Казимира Малевича, и Бенуа. Кстати, его автопортрет Малевича поразителен. Это просто сам сатана. Прям настоящий. Рога так и чувствуются. А его слова вы знаете какие? «Я – начало всего». С большой буквой «начало». Это точно. Его черный квадрат точно выражает самого его существо – сатанизм. Не случайно поэтому так много шуму об этом черном квадрате. Вы теперь понимаете? Еще бы.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Александрович Ильин. «Путь к очевидности». «Спасение в цельности». Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание его исполняется. То, что ему удается, не радует его и не дает ему удовлетворения, ибо одна часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его желаний тоже не дает ему радости, потому что он в самом желании своем остается расколотым и неспособным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он внутренне несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется гармонией, согласованной тотальностью, то есть целокупностью, влечением способностей, единением инстинкта и духа, согласием между верой и знанием. Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он обречен на вечную, притом безнадежную погоню за новыми удовольствиями. И везде ему предстоит неудовлетворенность и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, но приятного раздражения, и всякое обещание обманывает его. Он начинает измышлять неслыханные возможности. Он утрачивает вкус, искажает искусство, извращает чувственную любовь, и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе новое наслажденьице, или, по крайней мере, раздраженьице, и испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь, ему трудно помешать. Он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит в мире. В том виде, который ему внутренне присущ, он не найдет разрешения цельной успокаивающей радости и никогда не постигнет, что такое блаженство. Тот, кто обречен на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уныния. Его не обрадует никакая радость, и солнце не даст ему своих лучей. Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство как знак боли утонченной и благородной натуры, которая не может удовольствоваться банальными жизненными путями и обычными земными удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то высшее достижение, перед которым надо только преклоняться и которому надо подражать. Напротив, это есть болезнь духа, которую необходимо преодолеть, от которой надо исцелиться. Хотя психологически нетрудно понять, что такие расщепленные в сущности духовно больные люди любят воображать и изображать из себя как неких сверхчеловеков. Нам нисколько не импонирует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то полубогов. Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом, как перед сверхчеловеком, только потому, что Гёте сообщает о живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой, потому что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди XVIII и XIX века имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол, но это мужество внушила им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться. И в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверхчеловека и новой эпохи. Разногласия между верой и рассудком существовали в Европе уже давно, но в дальнейшем постепенно сложилась апология разложения распада, неприкрытое восстание против Бога и всего божественного, систематическое опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с христианством. В конце концов, этот разрыв с христианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий. 1917-1953 год. Человек душевно расколотый и нецельный есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности. Если истина вступила в его сознание, то его чувство молчит и не отзывается на нее, и он отвертывается от нее, объявляя ее неочевидным содержанием сознания, каковых в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев свет, он знает, что это свет, но он не созерцает радостную светлость этого света и остается к нему безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее у других и встречает ее иронией и насмешкой. И чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию, агностицизм, и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать релятивно, релятивизм. Отсюда возникает систематически воспитываемое и поддерживаемое малокровие познания, принципиальное «ни да, ни нет», то есть бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно обессиленным человеком. Он не способен иметь убеждения. В вопросах, требующих исповедания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек. И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему добра и зла Он подменяет вопросом об относительно полезном и сравнительно вредном утилитаризм и решает этот вопрос в зависимости от случайных рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что умные люди вообще не занимаются этим пустым и компрометирующим вопросом о зле и добре. Если ему приходится говорить об отечестве и о патриотизме, о правовой свободе, о справедливости, то он и здесь становится на умную точку зрения релятивизма, и при том потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неискренны и ослаблены, как и его очевидность. И религии он вообще не имеет, и религиозность его мертва, потому что вера требует от человека целостной очевидности сердца и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью. Все, что он может найти в себе для религии, это вежливое невмешательство в чужие воззрения. Но за этой вежливостью на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это невмешательство может в любой момент превратиться в агрессивную борьбу с предрассудками, суевериями и клерикализмом. Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это искусство, особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам. Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и глубоко укорененных традиций, требующих целостного созерцания и вдохновения, и вступить на путь частичных, условных и относительных замыслов. Искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его. Оно должно предаться опьяняющему импрессионизму или дико невиданному футуризму, или вымученному острому и пряному модернизму. Чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-внешним, притязательным, экстравагантным. Оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично сонной публики нервную щекотку. Все это создает выродившуюся культуру, и в основе этой выродившейся культуры лежит выродившаяся жизнь, душа расколотая, духовно бессильная, малокровная и нервно растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которую он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которым он так охотно предается под именем «настроение». Если ему удается держать кое-какое равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым. Если это ему не удается, то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение. Все иное высшее недоступно ему, ибо более глубокие источники настоящей святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным, цивилизованным, но культурно и духовно опустошенным человеком. Если он любит, то он всегда не уверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, односторонна и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова: «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя, ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови». Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нет». Но если он отрекается и говорит «нет», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, неокончательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить так, но может и совсем иначе, ибо слова и решения его духовно беспочвенны, и высшей необходимости в жизни он не знает. Да и связывать себя ему нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера, единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни. Зрелый духовный характер подобен укрепленному городу, в центре которого находится Кремль. Здесь построен храм Божий с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный центр города, откуда заимствует свой огонь все семейные очаги огнищан. Здесь все соединяется и все объединяются. Отсюда исходят все важные решения. Отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая. Здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум. Расколотый человек совсем не может себе представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутренне несогласованное многосмешение, в котором протекает его жизнь. Это собственная дисгармония, это ничем не связанность, это капризный произвол. И он объявляет эту душевно-духовную смуту высшей дифференциацией духа. В нем сосуществует рядом несколько центров. Он ни одному из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предательства. Как только один из этих полуцентров, или вернее одна из этих точек зрения, оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он переезжает в другую квартиру и опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного состояния, ни своей великой беды. И если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни верить. А если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы не увидеть правду. Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, когда европеец отверг авторитарную религию и предался свободному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с христианской религией, путь на который указал Василий Великий в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать божественные откровения не только из Священного Писания и не только из личного духовного делания, из любви, из совести, из молитвы, из культурного творчества, но еще и из созерцания богозданной природы и твари, в сокровенном существе которой заложен великий замысел ее Творца. Однако исторически развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляризации, католическая церковь не питала доверия к свободной следующему человеку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу. А исследователи стали испытывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот люди обратились к природе с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отвернулись от церковного христианства. А раз отвернувшись от христианства, они отвергли его дары, и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так созерцание было заменено наблюдением, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным. Оно велось с величайшим усердием и подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от религиозных предпосылок, признавая их эмпирически ненужными гипотезами или даже прямыми помехами, и поставило себе задачу все понять и все объяснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нуждалось уже в понятии Бога как объясняющей гипотезе и признало, наконец, что его объяснения оказываются тем более удачными и успешными, чем последовательнее оно отказывается от идеи божественного вообще. И только философы пытались еще говорить о Боге. Однако и у них эти высказывания становились все более неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже требовал последовательности, постепенно превращая идею Бога то в идею субстанции вообще, то в идею духа вообще, избегая касаться вопроса об абсолютном и впадая в скудоумный релятивизм. Так сердечное созерцание христианства – и боголюбивый, и боговзыскующий созерцательный разум превратились постепенно в отвлеченный рассудок, в сухое наблюдающее и анализирующее мышление, в индукцию, оторванную от созерцания сердца, и в чувствование. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир. И последовательное применение его не могло не повести к оскудению и опустошению знания. Внешние связи чувственного мира успешно устанавливались и оказывались практически полезными. Самодовольное наблюдение оправдывалось с точки зрения техники, получавшей все большую самостоятельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная ткань человеческой души упускались из вида в отвлеченных холодном трактовании, столь характерном для механического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую доктрину, не способную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности, и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном самонаблюдении. Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему рассудку, к беспочвенной и развязной воле и бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное иронически отвергалось, и суеверная вера, и творческое созерцание с его беспочвенной фантастикой. И только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее и осмеянное сердце давало знать о себе. Таков современный культурный кризис. Этот кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего естества и спрыснуть их живой водой исцеления, наподобие того, как это описывается в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его дух, и для этого исцеления он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа. Человеческий ум должен найти путь к вере, не к суеверию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере достаточного основания. Человек должен победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Атуистическая фантазия должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести. Тогда рассудок научится взирать и видеть и станет разумом. А созерцающий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца, ибо сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль – суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для бессердечной свободы, так и для противосердечного тоталитаризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, исцеленный человек, заповеданный нам Евангелием. И тот, кто взглянет вдаль духовно отверстым оком и воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над тесными вратами нашего будущего простой и мудрый призыв. Ищи исцеление.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.